и кланялись. И Шерон, стараясь держать спину прямо, проходя мимо, ловила на себя совершенно разные взгляды. Любопытные, заинтересованные, оценивающие, удивленные, задумчивые, испуганные, полные зависти, ненависти, неприятия. Она для них была неожиданностью, вызовом, диковинной зверушкой, загадкой, чудовищем и той, кого возможно использовать в своих целях, в дворцовых интригах. Один из них, тот самый господин Альшельф, что пытался вручить ей волшебное перо, поклонился особенно низко. Некоторые мужчины кивали, было и несколько вежливых улыбок. Кое-кто оценивающим взглядом касался ее фигуры, и, минуя ряды встречающих, Шерон чувствовала тихие быстрые шепотки, которые, казалось, трогают ее обнаженные плечи, шею и спину. Из-за всей ослепительной роскоши, которой привыкли окружать себя во дворце влиятельные люди, она ожидала, что трон будет отлит из золота и украшен всеми возможными драгоценными камнями. Тем сильнее было ее удивление. Он выглядел великолепно, но куда менее дорого, чем представляло указывающее. Черное и красное, отполированное временем благородное дерево, темно-оранжевый сердолик и бледно-зеленый цвет молодой листвы хризопрас. Трон пустовал. И Ярел свернул направо к дверям, где встречающие их гвардейцы стукнули пятками глев об пол, приветствуя ее. Началась череда помещений, одно роскошнее другого, где малахитовые залы сменялись бирюзовыми, а те становились хризопразовыми и, наконец, изумрудными. Слуги, встречавшиеся на пути, низко кланялись, и, присоединившиеся к процессии три девушки с большими корзинами, бросали под ноги Шерон розовые лепестки озерных лилий. Перламутровые двери перед ней распахнулись, служанки и стражи остались при входе. Внутрь вошел лишь Ярел, и Шерон последовала за ним, стараясь не спешить. Эту часть дворца охраняла другая рота гвардейцев в алых шальварах, бирюзовых безрукавках и тюрбанах. Они стояли в каждом коридоре и возле каждой комнаты, внимательно следя за тем, как двигаются посетители. Усатый воин в богатой одежде сухо кивнул Ярелу, поклонился Шерон, прикладывая руку к сердцу.
«Несравненная госпожа, я командир третьей роты гвардии, его светлость ждет вас».
Ярел, командир первой роты, сделал показательный шаг к стене, сложив руки на груди, передавая ответственность за нее другому. Следующий зал наконец-то смог поразить Шерон. Это была библиотека, спиральной лестницей, уносившейся ввысь, к стеклянному коническому куполу, через который внутрь проникал свет. Галереи от центрального холла расходились в стороны восьмью лучами, и вдоль стен тянулись высоченные, в шесть человеческих ростов, стеллажи, забитые книгами. Здесь их были десятки тысяч, и указывающая потрясенно смотрела на сокровищницу знаний, в которую ее привели.
«Моя дорогая»,
— Кария в черном платье появилась из-за поворота.
«Ваша светлость?»
«Ах, перестань!»
Герцогиня расцеловала ее в обе щеки и, взяв за руку, повела через зал.
«Между лучшими подругами не может быть никаких церемоний».
Обе знали, что они не подруги, и совершенно не лучшие. Но Шерн уже успела понять, что у людей, живущих в дворце, иные правила и традиции. «Здесь тебя могут назвать братом, а через час перерезать горло, и никто не удивится подобному повороту событий».
«Знаешь, то, что ты сделала там, о подобном я читала только в легендах».
Кария закатила глаза, изображая восторг.
«Когда Несси пробивала себе дорогу через долину Шаутов. Я не великая волшебница, ваша светлость. Прошу. Нет, умоляю. Просто Кария. Пожалуйста».
Шерон склонила голову, соглашаясь на ее просьбу.
«Не могу отказать герцогине Карифа».
Две знакомые ей женщины, сидевшие на ковре и читавшие книги, завидев их, отложили фолианты в сторону. Сперва в щеки расцеловала Алагорка, затем Карифка.
«Это моя сестра Яс», — представила Кария маленькую Карифку. «Любимая жена моего повелителя и мать наследника. А это моя младшая сестра Мэриет».
Алагорка не смогла изобразить дружелюбие и просто кивнула.
«А это наш муж».
Кария указала вправо, и Шерон, наконец, увидела мужчину, который внимательно разглядывал ее, прислонившись к колонне. Она слегка поклонилась, радуясь, что ей не надо вставать на колени, целовать его туфли и руку. С этим могли возникнуть проблемы, и тогда бы дальнейшая беседа вряд ли пришла к чему-то положительному. Худой и высоченный, с бескровными губами мертвеца и аккуратно подстриженной бородкой, он смотрел на нее точно аист на лягушку. «Героиня моего дворца». Голос у него был тих и спокоен. «Кариф перед тобой в неоплатном долгу».
«Это работа, указывающая ваша светлость».
«Любой из тех, кого ты видела в зале совета, использовал бы мою похвалу в угоду себе, дабы попросить...» Он сделал слабое, пренебрежительное движение запястьем. «Что они там обычно просят? Всякую ерунду». «Тем ценнее твой ответ». «Яс, составь нам компанию». Они прошли к веранде с натянутым над нею тентом из полосатой ткани. Три ступеньки вели на широкий луг, залитый солнцем, где прыгали упитанные белые кролики. От Шерон не укрылся прислоненный в углу луг и полный колчан стрел с пестрым оперением. «Учу младшего сына стрельбе», — сказал герцог. «Ты умеешь стрелять, Шерон?»
«Нет, ваша светлость, ни разу не приходилось».
«Хочешь попробовать?» Она чувствовала здесь свежую смерть и смерть старую, и не желала множить ее без нужды.
«Возможно, чуть позже, ваша светлость. Разумеется, если вы не возражаете. Я неуклюжая ученица». «Ты скромна», — сказала Яс, с ногами забираясь на диван. «Мастер Шамси отзывался о тебе напротив, как о талантливой. Ну, раз кролики остались в безопасности».
Она громко щелкнула пальцами, и слуги принесли напитки и фрукты. Шерон, которую пригласили сесть в кресло, посмотрела на стражников, замерших в отдалении, но все-таки достаточно близко, чтобы прийти на помощь. «Я хотел убить тебя», — сказал герцог, продолжая внимательно изучать ее лицо. «Ты опасна, и доказала это в крыле скоробеев».
«Но также доказала свою полезность, раз я все еще жива, ваша светлость».
Он выпил вина, положив руку на спинку дивана, а его жена легла к нему на колени, и ее незаколотые волосы волнами упали вниз, коснувшись земли. «Что со мной, герцогом, случилось бы на Летосе, если бы указывающие узнали, что я держу при себе заблудившегося?»
«Вас бы утопили в море уже на следующий день, ваша светлость», —
честно ответила Шерон.
«И, собственно, никто бы не стал вас защищать или оправдывать. Даже ваша семья, если, конечно, она не захотела бы добровольно разделить с вами эту участь».
«Ты бы разделила такую участь, моя луна?» — с насмешкой спросил он у Яс. Та неспешно ответила.
«Жены Карифа всегда следуют за своими мужьями, мой повелитель. Пришлось бы мне нырнуть следом за тобой».
«Утопили». Азима Штали с пренебрежением поднял брови, словно так и не поверив. «Меня? Правителя?»
«Боюсь, что так, ваша светлость. Летос — суровая земля, ее законы едины для всех».
«Остается порадоваться, что мы не на Летосе», — усмехнулся герцог. «Я наблюдал за финалом. Кто это был?» Шерон поняла, что герцог спрашивает о страшном палочнике. Она не знала, поэтому назвала одно из мифических существ Летоса, о котором сохранилась лишь память.
«Утырга, ваша светлость. Он довольно редок».
«Насколько редок?»
«Его не встречали почти 8 веков».
Герцог кивнул. «Вы уже успели узнать, что я люблю редкие вещи».
«Не жалеете, что он отправился на ту сторону, ваша светлость. Боюсь, он не согласился бы стать экспонатом вашей коллекции».
Азим Эштали подумал, перебирая волосы жены. Поднял темные глаза на указывающую. «Я хочу получить череп Сулла». Она тоже много чего хотела. Чтобы Мильвио вернулся к ней, чтобы она не терзала себя мыслями о том, что случилось с Лавиани, и появилась надежда на то, что с Тео все в порядке. Еще она жаждала обрести свободу, убраться из этого непонятного места как можно дальше. Но понимала, что свои желания реализовать гораздо сложнее, чем чужие. А также помнила предостережение Бати.
«Он будет у вас».
«Когда?» — быстро спросил герцог.
«Сегодня, ваша светлость. Стоит вам лишь отослать за ним верного человека. Вход на кладбище, ближайший от моего дома, возле старой пирамиды, склепа, украшенного статуями Феника. Пусть копают у южной стены, там, где кладка наиболее разрушена. Хочу лишь предупредить вашу светлость, что раньше я никогда не сталкивалась с такими существами и не знаю последствий хранения его останков».
«У моего прапрадеда был такой. Его часть. Он подарил череп герцогу Саланке, когда заключал союз. Эта вещь не опасна. Что ты хочешь взамен?»
«Ничего, ваша светлость. Это моя благодарность за гостеприимство, заботу и столь прекрасное платье».
Она понимала, что просить то, что ей действительно нужно, бесполезно. Герцог покивал. «Ты не приняла ни одной из тех драгоценностей, что подобрали для тебя мои жены. Знаешь что, закон покровителей не распространяется на подарки от женщины женщине».
«Я слышал об этом».
Герцог позвонил в колокольчик, шепнул слуге, и тот пригласил Карию. Блондинка сняла с руки тяжелый браслет, украшенный крупными сапфирами, протянула Шерн.
«С искренним почтением от семьи Эштали»,
с улыбкой произнесла она, садясь затем у ног мужа. Шерн застегнула браслет на левой руке, понимая, что его тяжесть нельзя не замечать.
«Те солдаты, что были убиты тварью, ты подняла их, хозяйка мертвых, и они помогали тебе. Недолго, но достаточно, чтобы имеющие глаза увидели это. Ты первая из этого племени за века. И уж точно первая, кто допущен так близко к правителю. И мы приходим к тому, зачем я здесь? И зачем вы меня показали другим?»
«О, — сказала Кария,
— совет не знает о той твоей стороне дара. Они найдут его слишком возбуждающим. А увидели они тебя для того, чтобы разнести по герцогствам весть, что у моего мужа есть друзья. Сейчас наступают времена, когда у владетелей появляются очень странные помощники. У кого-то асторы, у кого-то указывающие, скрывающие в себе дзамас. Фишки пока расставляются на досках, но в любой момент могут начаться верблюжьи прыжки. И вы надеетесь, что вам повезет с игральными костями?» —
вспомнила Шерн фразу, которой ее научила Кария. Та беззвучно хлопнула в ладоши, одобряя сказанное.
«Мы должны быть готовы и приобретать союзников в разных областях. Даже если они на «ты» со смертью и повелевают ею».
«Я объявил тебя своим другом, Шерн из Немады». «Но друг ли ты мне?» — спросил герцог. Шерн помолчала, подбирая правильные слова.
«Дружба возникает не сразу, ваша светлость. Это долгая работа двух людей. Я не могу считать вас другом. Пока не могу. Но хочу заметить, что и врагом назвать вас у меня не получится. Я точно этого не хочу». «Лучший ответ на твой вопрос, мой господин, как мне кажется. Остальные бросаются уверять тебя в дружбе, теряя на бегу бархатные туфли», —
оценила Кария. «Что же», — принял решение Азим Эштали, — «у нас есть время, чтобы научиться доверять. Ты моя гостья, и дворец в твоем полном распоряжении. Женский угол, библиотека. Только попроси, и ни в чем не будешь нуждаться».
«Но я по-прежнему не могу отсюда уходить».
«Через какое-то время ты получишь подобное разрешение. Разумеется, покидать дворец лучше всего в сопровождении гвардейцев, так безопаснее».
«Разумеется, ваша светлость», —
также небрежно ответила Шерн.
«Если ты хочешь, чтобы твоя сестра жила здесь, мы пригласим ее», —
предложила Яс.
«Я обдумаю это. Благодарю, миледи». «Что тебя сдерживает?»
Яс приподнялась с колен мужа, опираясь на локоть.
«Почему ты не воспользуешься силой и не уйдешь? Как далеко я уйду?» «Это ты скажи мне. Как далеко?»
Шерн посмотрела ей в глаза, сказав жестко:
«Возможно, слишком далеко, чтобы вернуться обратно, моя госпожа. Я не хочу этого и не стану делать то, о чем потом пожалею».
«Они спорят вечерами», — объяснил герцог. «Я Сикари. Мои луна и звезда. Кто ты? Насколько можешь быть ценна для нас? Умеешь ли ты это делать всегда или только в секунду опасности?» Каривка мягко встала, взяла лук и вытащила стрелу из колчана. Ее движения были столь плавны, мягки и изящны, что выстрел больше походил на начало красивого танца. Стрела злой пчелой сорвалась с тетивы и пробила одного из ничего не подозревавших кроликов. Его смерть ручейком лизнула губы Шерон, растворившись в вечности.
«Покажи мне».
Яс повернулась к ней.
«Нам. Все, что ты можешь».
Шерон легко, слишком легко, могла бы заставить зверька ожить. Напасть на следующего. А потом, чем Шаут не шутит, отправить их на стражника, и тогда... Стоп. Она дернула себя, и наваждение отступило, возвращая ясность мыслей. Спасибо Мильвию. Она все еще оставалась указывающей, а не хозяйкой мертвых.
«Простите, миледи», —
произнесла Шерон,
«но я вряд ли способна вернуть жизнь несчастной зверушке».
Яс с усмешкой положила лук, сказав Карри:
«Ты проиграла спор, сестра. И должна мне».
Карри развела руками.
«Не знаю, чего ты ждала, сестра. Лично я получила подтверждение, что она достаточно умна, чтобы не показывать свою силу всякому, кто желает ее увидеть. Наверное, мы утомили тебя, Шерн. Отдохни, и скоро мы поговорим о шаутах и о том, как ты можешь быть нам полезна».
Уроженка Летоса поняла, что встреча закончена. а потому поднялась из кресла и поклонилась каждому из присутствующих. «Дай мне слово, Шерн из Немада», — сказал герцог, «что не покинешь дворец, пока не получишь от меня разрешения».
«Разве мое слово что-то значит для вас, ваша светлость?»
«Нет, не значит. Но, возможно, оно что-то значит для тебя. Говорят, слово указывающих нерушимо, во всяком случае на Летосе». Шерн посмотрела на лужайку, на белую тушку мертвого зверька, пронзенного стрелой. Даже отсюда она чувствовала, как пахнет его кровь. И в ней начинал просыпаться голод. Не ее голод, чужой. Того, кто спит в ней.
«Даю слово. Слово указывающее».